Гюстав Флобер. Легенда о святом Юлиане Милостивом. Глава 1. Отец и мать Юлиана обитали в замке, построенном посреди лесов, на склоне холма. Четыре угловые башни заканчивались остроконечными крышами, покрытыми чешуей из свинцовых блях, а стены упирались в темя скал, круто спускавшихся до самого дна глубоких расселин. Камни, которыми вымощен был обширный двор, были так же гладки и чисты, как церковные плиты. Длинные желобы, изображавшие драконов с опущенной вниз пастью, извергали дождевую воду. Она стекала ручьями в цистерну, а на подоконниках во всех этажах красовались базилики или гелиотропы в расписных глиняных горшках. Вторая каменная ограда заключала в себя сперва фруктовый сад, потом палисадник, в котором искусное сочетание цветов изображали вензеля, затем шпалеры виноградных роз с беседками для отдыха и прохлаждения. Наконец, особо отведенное место, где пажи забавлялись игрой в мяч. С другой стороны находились псарни, конюшни, пекарня, давильня для винограда и амбары. Зеленое пастбище расстилалось вокруг, огороженное в свою очередь крепким терновым тыном. Мир так давно не нарушался в том замке, что опускная решетка ворон оставалась постоянно поднятую. Рвы заросли травой, ласточки вили гнезда в трещинах бойниц, и часовой, весь день прогуливавшийся по валу, уходил в сторожку, лишь только солнце начинало слишком печь, и засыпал в ней сном праведника. Внутри замка повсюду блестели железные оковки. Шитые обои берегали комнаты от холода. Шкафы были битком набиты бельем. В погребах громоздились бочки с ценными винами, а дубовые сундуки ломились под тяжестью мешков с серебром. В оружейном зале между знаменами и выделанными мордами хищных зверей висели оружие всех времен и народов, начиная с проща амаликитян и дротика гарамантийцев и кончая короткой, широкой шпагой сарацин и кольчугой норманов. На главном вертеле в очаге кухни мог удобно жариться целый бык, а капелла пышностью не уступала королевской молельне. В одном углу двора, в стороне, находилась даже римская баня, но добрый господин не пользовался ею, не желая придерживаться языческих обычаев. Постоянно закутанный в лисью шубу, он прогуливался по замку, творил суд и расправу над своими вассалами, решал споры соседей. Зимой он засматривался на хлопья падавшего снега или заставлял читать себе сказки. Как только наступали первые ясные дни, он отправлялся на своем лошаке по узким тропинкам вдоль зеленевших нив, разговаривал с крестьянами, давал им наставления и советы. После многих приключений он взял себе в супруги девицу из высокого рода. Она была очень белотелом, немного горда и несмешлива. Верх ее высокого черного убора касался притолоки, когда она проходила через дверь. Шлейф ее суконного платья влачился на три шага позади ее. В ее домашнем быту соблюдался строгий монастырский порядок. Каждое утро она распределяла работы между своими служанками, присматривала за вареньями и благовонными мазями, прила пряжу или вышивала на престольные пелены. Она так усердно молилась Богу, что он внял наконец ее мольбам и даровал ей сына. На той великой радости добрый господин задал пир, который длился 4 дня и 3 ночи при свете факелов, при звуках арф. Все полы были усыпаны зелеными листьями. Самые дорогие пряности, куры величиной с барана подавались гостям. Ради забавы из большого пирога выскочил карлик. Ковшей, наконец, не хватило, так что пришлось пить из турьих рогов и шлемов. Родильница не присутствовала при этих празднествах. Она лежала в постели, спокойно и мирно. Однажды она проснулась и увидела в лунном свете, падавшем из окна, как бы движущуюся тень. То был старец с грубой волосяной рясе, с четками на чреслах, с котомкой за плечами, в полном одеянии отшельника. Он подошел к ее постели, сказал, не разжимая губ: «Радуйся, о мать, твой сын будет святой!» Она хотела вскрикнуть, Но, скользнув по верхней черте лунного луча, старец тихо поднялся на воздух и исчез. Застольные песни раздавались громче прежнего. Она услышала голоса ангелов, и голова ее упала на подушку, над которой на задней стене кровати виднелась кость святого мученика в богатой оправе из карбункулов. На другой день все спрошенные слуги объявили, что не видали никакого отшельника. Наяву ли это случилось или во сне, но то было, конечно, откровение свыше. Она никому не сказала об этом, боясь, как бы ее не упрекнули в гордости. К утру гости разошлись, и отец Юлиана, проводив последнего из них, стоял у башенных ворот, как вдруг перед ним предстал в тумане нищий. То был цыган с заплетенной бородою, с серебряными запястьями на обоих руках. Его зрачки сверкали. С вдохновенным видом произнес он несвязные слова. «А, а, твой сын! Много крови, много славы, постоянно счастлив, родня императору!» И, нагнувшись, чтобы поднять подаяние, он исчез в траве, сгинул. Добрый господин посмотрел направо, налево, позвал людей громким голосом. Никого. Ветер свистал, утренний туман рассеивался. Он приписал это видение слабости головы своей, утомленной недостатком сна. «Если я расскажу об этом, — думал он, — надо мной будут смеяться». Однако величие и блеск судеб, ожидающих его сына, ослепляли его, хотя обещание не было вполне ясно, и он даже сомневался, точно ли он все это слышал. Супруги скрывали друг от друга свою тайну, но они оба любили дитя одинаковой любовью, и, считая его отмеченным самим Богом, всячески родили и заботились о нем. Постелька его была набита самым тонким пухом, над ней постоянно горела лампада в виде голубя. Три мамки укачивали его, и крепко запеленанный, розовенький, голубоглазый, в парчевой мантии и чепчике, разубранном жемчужинами, он походил на младенца Иисуса. Зубы прорезались у него так легко, что он ни разу от них не заплакал. Когда ему исполнилось 7 лет, мать научила его петь, а отец, дабы внушить ему мужество, посадил его на широкобедренного коня. Дитя улыбалось от радости и скоро научилось всему, что принадлежит ратной верховой езде. Старый, очень ученый монах, нарочно выписанный из Калабрии, обучил его священному писанию, арабской цифере, латинским буквам и рисованию миниатюр на пергаменте. Они занимались вдвоем, на самом верху башни, вдали от суеты и шума. После обеда они сходили в сад и, степенно гуляя, изучали цветы. Иногда в глубине долины появлялась вереница вьючных животных, погоняемых пешеходом в восточной одежде. Господин, распознав в нем купца, посылал за ним слугу. Чужестранец доверчиво сворачивал с пути и, выведенный в приемную, выкладывал из своих сундуков бархаты и шелка, серебряные и золотые вещи, благовония, диковинные предметы неизвестного употребления и уходил под конец с полным карманом, не потерпев насилия.